«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Сегодня наш гость – историк, научный сотрудник Государственного архива Российской Федерации Ольга Эдельман. И говорим мы сегодня о молодом Сталине. Был ли он разбойником, абреком или всего лишь истинным революционером, человеком циничным и без комплексов? Ну, я очень рад, что вышла книга Ольги. Она называется «Сталин, Куба и Сосо. Молодой Сталин в исторических источниках». Книга небольшая, но думаю, что будет у нее продолжение. И такой вопрос именно о книге для начала. Как вы пришли к этой теме, Ольга?
Ну, вы знаете, как бы я к ней пришла, даже сложно сказать, своими ли усилиями, или скорее некой логикой работы в Государственном архиве, скорее второе. Но, тем не менее, в общем, эта тема при мне уже достаточно давно, и уже можно говорить о каких-то результатах.
То есть лет 10, да?
Ну, если начинать вот с первых изысканий, со сбора материалов, с первых попыток вникнуть в эту тему, да, я думаю, как-то так.
Ну, давайте теперь, собственно, о биографии великого злодея. Вот попробуем разобраться в легендах и в том, что, собственно, достоверно ясно. Ну, во-первых, родители, да, вот что мы знаем о них абсолютно точно. Например, история об отце, сапожнике, деспоте и пьянице. Насколько она действительно реальна?
Вы знаете, на самом деле, во-первых, сложно сказать, насколько реально, потому что, ну, во-первых, совершенно очевидно, что отец определенно был, так или иначе.
Но был ли он отцом, также спорим?
Ну, вы знаете, все версии о том, что отцом был не он, они как-то немножко не сходятся хронологически лет на 20, потому что вот рассказы о том, что это Пржевальский там приезжал по Кавказу, или Александр III, там как-то, ну, совсем драматически не сходится хронология. Но на самом деле, что касается отца, вы знаете, здесь, к сожалению, мы находимся в области кавказской мемуаристики о молодом Сталине, а это очень сложный специфический момент. Почему я говорю кавказской? Потому что вот эта его молодость, прошедшая в глубокой провинции, она ставит нас, как историков, которые читают источники, в довольно сложное положение. Потому что человек, который более-менее был на виду там, где-нибудь в столице, он так или иначе освещен какими-то чьими-то дневниками, письмами, мемуарами, просто потому что вот он там жил. А молодость Сталина прошла в краях, где у людей, его знавших, не было привычки дневники там вести, письма писать друг другу. То есть все, что мы имеем, это мемуары, написанные постфактум уже, когда он был во власти. Ну, потому что пока он не пришел во власть, никому не приходило в голову писать про него мемуары. А это значит, что мемуары заведомо предвзятые и заведомо имеющие какую-то политическую цель. Либо восхваление, либо, наоборот, очернение. Поэтому довольно сложно на них ориентироваться.
А первые мемуары когда, кстати, появляются?
Ну, это где-то вот 20-е годы.
Угу. Так вот, об отце все-таки.
Значит, что мы можем
жестокий
сказать об отце?
Человек был.
Мы можем сказать об отце точно, что он действительно довольно рано бросил семью, потому что это в жандармских документах зафиксировано. И там примерно там, представляем себе, в какие годы он умер. На самом деле, все остальное, жестокий он был, не жестокий. Это все абсолютно вот какая-то такая флёр мемуаристики, которой совершенно неизвестно, в чем доверять, в чем
нет. Сталин сам где-то на каком-то выпивании рассказывал, что тот разорился и стал чуть ли не пролетарием.
Там. Да, это он даже в официальной речи писал. Но он там не говорил ничего о жестокости, он говорил просто о том, что отец разорился и из кустаря, значит, такого самостоятельного сделался заводским работником. Но тут, вы знаете, я что хочу сказать, что касается семьи. У нас есть некоторая проблема с тем, что, вообще говоря, эта тема преувеличена. И преувеличена она по той же самой причине, связанной с наличием источников и документов. Много десятилетий, пока вот существовала советская власть, а на Западе советологи пытались хоть что-то понять и вычислить там, про этого загадочного советского вождя, в условиях дефицита информации они обсуждали то, что могли. И среди того, что они могли обсуждать, было несколько вот таких воспоминаний кавказских иммигрантов, бывших большевиков-меньшевиков, ну, меньшевиков, конечно, преимущественно, которые там что-то вот рассказывали о семье Сталина. Там знали Сталина еще по семинарии или по детству в горе. И получается, что все вот эти ранние сталинские биографии, и вообще сложилась такая традиция, что преувеличенно рассказывается про детство, и преувеличенно описывается, значит, бил его папа или не бил его папа, любила его мама или не любила его мама. А дальше наступает полный провал, потому что никто ничего толком не знает об участии Сталина в революционном движении. То есть у нас сначала то ли его бил, то ли не бил папа, а потом 17-й год, и Сталин уже в руководящей большевистской верхушке. Но ему к этому моменту 40 лет. И я думаю, что всякий из нас понимает, что как бы вот этот промежуток между детством и 40 годами, это и есть то время, когда человек формируется. Поэтому я старалась как бы и в своей работе, и вообще призываю не преувеличивать вот эти вот фрейдистские такие дела, а как-то сосредоточиться на том периоде, когда он уже был самостоятельным человеком и что-то делал.
Ну вот семинария, все-таки это уже не дитя, да, там, а молодой человек, он получает определенного рода воспитание и образование. Вот чему его учили в семинарии, чему научили, а чему нет?
Ну, вы знаете, тут я не могу сказать, что я специалист по семинарскому образованию в дореволюционной России, но довольно хорошо сохранились материалы семинарии, которые скопированы были в свое время для фонда Сталина в Центральном партийном архиве. И там есть копии экзаменационных ведомостей, там, журналов. То есть мы, в общем, примерно знаем, какие экзамены он сдавал, какие оценки получал. В принципе, по набору предметов впечатление, что это, в общем, вполне такое добротное гуманитарное образование, но именно гуманитарное. То есть там курс физики, там, по-моему, на одном только курсе им какую-то физику читали. А вот история, там, литература, какие-никакие языки.
А вот с языками, вот, например, это же интересно. Получается, что Сталин или Джугашвили в начале его карьеры языками-то не владел, несмотря на то, что что-то им преподавали в этой семинарии?
Ну, во-первых, вы учтите, что все-таки он овладел и перешел на русский язык, что уже существенно. Это человек, который получил полностью образование на чужом языке, и который перешел, как бы в жизни перешел полностью на чужой язык. Это уже не шуточно. У них там были греческие, что-то еще, не знаю уж, насколько он это все превзошел. Честно говоря, не помню. Uh-huh. Скорее греческие, потому что все-таки латынь для православия не так актуальна. Uh-huh. Но там были иностранные языки. Более того, периодически встречаются упоминания, что он, скажем, сидя в ссылках, он просил прислать ему какой-нибудь словарь или грамматику французскую, немецкую. То есть он пытался учить иностранные языки. Упоминались немецкий, французский, по-моему, английский.
Английский он ходил на какие-то службы, когда он был в Лондоне, и даже потом кому-то из соратников советовал, что это способ вот послушать проповедь и что-то чему-то научиться.
Может быть. Но во всяком случае известно, что он не преуспел. То есть он старался. Он действительно всю жизнь очень много читал и занимался самообразованием, но с языками у него, по-моему, не сложилось ни с какими.
Ну, а вот, собственно, сама обстановка в семинарии. Там как бы такое впечатление, что это было просто школа, где учили революционеров. Там и грузинские националисты оттуда вышли, и меньшевики, и большевики. В общем, огромное количество людей, которые сыграли большую роль в истории и России, и Грузии, они выучены вот в этой семинарии. Что же там такое происходило?
Вы знаете, во-первых, нужно учитывать, что в Тифлисе было чрезвычайно мало учебных заведений вообще. То есть они шли в семинарию, потому что выбор был очень невелик. Был еще учительский институт. И все практически. У кого были деньги, те могли отправить детей куда-то в университет, в гимназию и в университет. А так, в общем, семинария. А дальше все воспоминания о семинарии, они довольно специфичные. Там сидели какие-то чрезвычайно твердолобые в то время люди, которые очень жестко строили и муштровали этих молодых ребят. То есть у них были многочасовые молитвы каждый день, у них была очень жесткая дисциплина, у них были непрерывные какие-то, значит, проверки муштра, скажем, по кондуитным журналам, то есть вот журналам, где записывались замечания по поведению, известно, что несколько взысканий там, отидок в карцере молодого Иосифа Джугашвили были связаны с тем, что его заставали за чтением недозволенной литературы. И это была никакая не нелегальная литература, это была нормальная совершенно литература, которую не разрешали читать именно гимназистам. Гимназистам запрещали читать выходившие в Тифлисе светские газеты.
Семинаристам.
Да, семинаристам, угу. Простите. Семинаристам запрещали ходить в городской театр. Семинаристам запрещали пользоваться городскими библиотеками. То есть Иосифа Джугашвили посадили в карцер за чтение романа Виктора Гюго. То есть, знаете, по-моему, в такой обстановке действительно все стопроцентно станут бунтарями любых мастей.
Да, действительно интересно. Ну, вот, а я, знаете, тут нежданно-негаданно вычитал такую версию, что якобы в семинарии существовал аж кружок сатанистов. Вы с этим не сталкивались?
Нет, не встречала.
И именно якобы в связи с разоблачением этого кружка Сталин сам ушел из семинария, не сдав экзаменов.
Ну, знаете, как бы таких историй великое множество, и я уже даже перестала пытаться на них реагировать, потому что, ну, мы ничего не можем сделать с тем, что такие версии клубятся.
Ну, сам он учился, в общем, вполне прилично, да?
Да, он учился хорошо и потихоньку к концу семинарии скатывался. То есть он первые где-то 3 курса он был отличником, потом стал хуже и хуже сдавать экзамены, но... На этих старших курсах ушли все общеобразовательные предметы и остались сугубо церковные. А он, видимо, уже исходно не хотел быть священником. И, видимо, просто вот уже перестал пытаться учиться.
А, кстати, какие возможности были действительно у человека, который учился вот в этой тифлисской семинарии, сделать какую-то карьеру? Ну, одна линия понятна, это вот по, так сказать, церковному пути пойти, да, а другая, вот какой-то другой вариант, он получает это образование семинарское, но не хочет становиться священником. Тогда что, какие у него были?
Сельский учитель. То есть, на самом деле, нужно понимать, что и почему революционное движение, и как бы, вот мне кажется, это важным очень осознать, что вот в такой вот легальной, условно говоря, жизни у человека вроде Иосифа Джугашвили перспектив не было вообще. Он мог прожить всю жизнь сельским учителем или сельским священником, ну или что-нибудь вот такое еще придумать себе, вот что-то
мелким
в этом роде.
Мелким чиновником, да, каким-то?
Может быть, мелким чиновником, да. Поскольку у его семьи не было денег, чтобы отправить его дальше учиться, у него перспектив не было вообще. И для таких, как он, революционное движение, оно создавало параллельную реальность, в которую можно было выдвинуться.
А, кстати, он стал ли он сразу марксистом, там вот познакомился с этой литературой, или был сначала таким, скажем так, грузинским патриотом и националистом, недовольным положением Грузии в Российской империи? Вот как он развивался в этом политическом направлении?
Знаете, тут, значит, с вашего позволения я разобью вопрос на несколько пунктов.
Давайте.
Значит, во-первых, у нас чрезвычайно мало материалов, чтобы об этом судить. То есть все, что мы здесь можем сказать, это как бы, как говорили в XIX веке, гадательные предположения. А, во-вторых, значит, дополнительная проблема в том, что корни очень многих вот этих споров, наверное, можно найти, но на грузинском языке, в каких-то грузинских архивах или в тогдашней грузинской печати, что нам, к сожалению, недоступно. И нужно понимать, что, во-первых, вот он вошел вот в это все движение революционное на самом начальном этапе. Оно только начало вот буквально за несколько лет до поступления его в семинарию. Это вообще там все в Тифлисе зародилось. Там оно... Это другая история, чем там, в Москве, в Петербурге. И поначалу, вот когда он еще был семинаристом и печатал романтические стихи, он их печатал в газете «Иверия», которая была таким вот общелиберально-патриотическим с налетом грузинского национализма печатным органом. Но на последних курсах он уже перестал печататься в «Иверии». И мы можем только предполагать, что это означало. Просто его там перестали печатать. Или его перестало устраивать направление этих людей. Или он обнаружил, что для этих людей он навсегда останется человеком второго сорта, потому что он малообразованный гимназист.
А они аристократы.
А они, ну, местные князья, и, в общем, с гораздо более приличным образованием, домашними библиотеками, в общем, из чистой публики. Тут мы можем вот эти версии множить. Но факт тот, что, в принципе, у нас не осталось от Сталина никаких вот внятных следов того, чтобы он был грузинским националистом на каком-то хотя бы раннем этапе. С другой стороны, нужно понимать, что значит тогдашние тифлисские марксисты. Потому что вот ровно в те годы, когда Джугашвили уже выступал и вел занятия в кружках, там, скажем, среди них ходили слухи, что вот Чиидзе, он такой продвинутый, он даже Маркса читал. Понимаете, они не читали Маркса. Маркса.
А что же они читали?
Они читали какие-то рефераты, которые ходили из рук в руки. Какие-то переложения примитивные.
Вот как
сам
у нас
капитал...
тут вопрос, в какой библиотеке Джугашвили находил книги Маркса?
Не было капитала. Вот капиталы были там, вот забыла, в чьих мемуарах я вычитала, что только один Чхиза из них из всех читал капитал. Но, правда, потом я нашла в переписке Александра Цалукидзе, это уже большевик такой, что он тоже он кому-то писал, что вот у него есть капитал, вот обсуждал чтение, требовал вернуть ему эту книжку.
Лопатина, да.
Да. То есть нужно понимать, что это они марксисты по слуху. Они, в общем, не очень даже понимали, в чем этот марксизм состоит. Это все было вопросом, так сказать, дальнейшего развития.
Угу. Да, это действительно все любопытно. Ну, кстати говоря, я вот тут себе выписал, что была такая группа газеты «Квали», да, и «Ной Джордания», и как бы Джугашвили к ним пришел. Вот. А это были такие и либералы, и меньшевики будущие, а они с ним как-то не сошлись. А если бы они его
привели... Кстати, он в «Квали» напечатал несколько стихов. Как же, он же писал романтические стихи про соловья, там, про... У него были очень такие...
Так если бы они стихи дальше печатали, может быть, и все политического быть. Деятеля, и революционера
все
не было
Все может
бы.
Быть. Вообще, это любопытно, как вот из того романтического юноша развилось вот то, что мы знаем впоследствии.
Ну да, слушайте, но Гитлера тоже не приняли в Академию художеств, по-моему, трижды в Вене.
Ну, да.
И вместо художника появился политик-злодей.
Вот да, я бы вообще предложила такого рода заведением как-то не ограничивать прием соискателей.
Скажите, а вот, собственно, еще были ли у него в этот период какие-то, ну, близкие друзья? Вот с кем он действительно поддерживал очень дружеские отношения, кто на него влиял?
Вы знаете, тоже, поскольку мы здесь упираемся в проблему мемуаристики, вопрос сложный, потому что есть набор имен, которых, ну, скажем, апологеты Сталина называют его близкими друзьями, ну, правда, они уже пишут, что это он на них влиял. И, ну, довольно достоверно известно, скажем, что Владимир Кицхавели по прозвищу Ладо, он был тоже уроженец Гори, то есть они были знакомы еще с детства, значит, он учился в семинарии, был оттуда выгнан немножко раньше, там он был чуть старше, и потом через него Джугашвили попал в кружки революционные. Ну, вот считается, что, скажем, Кицхавели был его довольно близким приятелем.
Он умер в тюрьме, по-моему.
Он не умер, его застрелил охранник, когда он очень активно бунтовал вылезши в окно.
Ну, по крайней мере, уже когда Джугашвили стал Сталином, да. Он неоднократно его приводил в пример как настоящего революционера.
Ну да, тем более, в общем, знаете, когда товарищ погиб еще в 1903 году, это чрезвычайно удобно. Он не может вдруг оказаться врагом народа. Там. Ну, в общем, ран погибшие революционеры, они были, в общем, на особом таком легендарном положении.
Да, а вот все-таки уход из семинарии. Почему он не сдал экзамены? И понятно из документов?
Вы знаете, из документов понятно следующее, что действительно он не явился на экзамен, во-первых. У него были проставлены годовые оценки. То есть он закончил курс обучения. Он не явился на экзамен. И по семинарским документам вообще нет никаких претензий к нему. Ну, то есть, вот эта версия, что его выгнали из семинарии за революционное движение, она ничем не подтверждается, потому что нигде в документах семинарии не сказано, что вот он что-то там не так себя ведет, что он по каким-то причинам выгнан и так далее. Более того, ведь он был всю дорогу в довольно уязвимом положении. Он был из самой бедной в классе семьи, и он с самого начала получал казенное пособие.
То есть он его отработать должен был как-то?
Теоретически, да. Но более того, его просто в любой момент могли лишить этого пособия. Есть его прошение, там, он когда пишет ректору, ему просят какое-то пособие, ему дают денег на покупку там, пальто и сапог теплых. Он же действительно совершенно нищий был мальчик. Кроме того, известно, что вот весной он не явился на экзамен, а осенью он получил в семинарии аттестат о том, что он прослушал курс семинарских наук и с очень приличными оценками аттестата. То есть по аттестату не скажешь, что, опять же, у семинарского начальства были к нему какие-то претензии.
Но теоретически он с этим аттестатом где-то мог поступить на службу.
Конечно. Я думаю, он потому его и пришел получать, чтобы потом с этим аттестатом куда-то... И он устроился на работу тогда же, ближе к зиме того же года, он устроился лаборантом в местную обсерваторию. Но это реально была метеостанция. Они занимались такими вот наблюдениями погодно-климатическими. То есть я для себя эту ситуацию... То есть отсутствие каких бы то ни было сведений о том, что в семинарии на него, и тем более у жандармов на него были какие-то материалы компрометирующие, и вот это вот ситуация с аттестатами, я думаю, что он намеренно не пришел сдавать экзамены, Ну, потому что не хотел быть священником. А потом пришел за аттестатом, просто чтобы куда-то пойти на работу с этим вот, с этой справкой об образовании.
Ну, а когда же тогда он уходит в революцию, так сказать, когда появляются уже и Куба, и Сосо?
А Куба появляется в начале 4-го года, просто потому что псевдоним с этого места, uh-huh. с этого момента он стал использовать. Сосо он был с детства, потому что это просто домашняя Иосиф, версия да? имени Иосиф, да. А в революцию он пришел где-то, видимо, на старших курсах семинарии, он уже начал посещать какие-то кружки, там все это постепенно вырастало, тут сложно сказать, потому что когда, опять же, мемуаристы пишут, что он уже там на последних курсах семинарии руководил кружками, понятно, что мы должны это все как-то сильно делить на их апологетику, но, видимо, уже какие-то кружки такие студенческие были. И сразу после семинарии он, в общем, уже крутился в каком-то таком вот этом движении, где были кружки, в которых рабочих пропагандировали. Ну, то есть, в общем, ничего сверхъестественного в этом на том этапе не было.
Ну, вот там какие-то есть мемуары, скажем, как он, Сергея Лилуева, да, это будущий тесть его. Они достоверны, на самом деле. Вот они описывают, по-моему, он там чуть ли не в организации демонстрации в Тифлисе участвовал.
Это восхитительная история, вы знаете. Отчасти они достоверны. То есть там просто по эпизодам их приходится разбирать, как не знаю, как ткань из цветных ниточек. Эта ниточка там доброкачественная, а вот эта гнилая. А Лилуев, он, ну, как и многие большевистские мемуаристы, он, фальсифицируя события, он вел себя при этом с трогательной какой-то просто очаровательной непринужденностью, потому что в 1937, что ли, году он опубликовал статью в журнале «Пролетарская революция» о своем знакомстве с молодым Сталином и совершенно определенно написал, что вот там в 1901-1900 году в Тифлисе Аллилуев был рабочим, уже тогда участвовавшим в революционном движении, что он слышал о появлении молодого пропагандиста Сосо, но встретиться не довелось. А встретился он с ним только когда Джугашвили вернулся в Тифлис, убежав из первой ссылки. То есть это январь 1904 года. А 10 лет спустя Аллилуев написал мемуарную книгу, в которую уже, значит, в лицах и вовсю расписывал, да-да-да, как он был знаком со Сталином еще и в 900 году, и в 901, и как Сталин руководил и организовывал демонстрации Маевки, и выступал на митингах. То есть его совершенно не смущало, что он уже в печати высказал противоречащую версию.
Ну, вспомнил человек.
Ну, вот как-то вот, я думаю, он считал, что этот журнал 10 лет назад вышел, и никто уже про него не вспомнит. А существование библиотек он как-то не принимал во внимание. Вот. И понятно, почему он это придумал. Да? Он потому что хотел сделать себя свидетелем, чтобы подтверждать, что вот якобы Сталин уже тогда руководил всем революционным движением.
А кто руководил на самом деле?
Ну, там
или никто не руководил?
Ну, во-первых, я думаю, там не было единого лидера. Были действительно наиболее активные лидирующие фигуры, которые очень быстро менялись. И, ну, потому что арестовывали кого-то, кто-то там, не знаю, кто-нибудь умирал от какой-нибудь чахотки, еще что-нибудь происходило. Там ротация была такая довольно активная.
Ну, вот тут нас спрашивают, а когда Джугашвили занялся рэкетом и грабежом? По-простому спрашиваю.
Боюсь, что никогда. Боюсь, что это чистая легенда.
Вот это интересно. Это повод для дискуссии. Ну, вот, например, разнообразные меньшевистские мемуаристы, они, в общем, намекают, что там тот же Джугашвили вместе со своим другом Шаумяном имели отношение к убийству управляющего Закавказской железной дорогой Веденеева. Был застрелен через окно кабинета. Действительно, там пытался навести порядок во время каких-то стачек. Убийцы не нашли. Вот про эту историю что-то известно?
Вы знаете, вот конкретно про эту не помню, потому что таких историй довольно много. И даже там в убийстве князя Чевчевадзе обвиняли непосредственно самого Джугашвили, хотя я совершенно ума не приложу, зачем бы ему это было надо. Понимаете как? Здесь нужно сделать какой-то тоже экскурс в то, как бы, что на самом деле было вот с этим революционным движением в кавказских условиях. Потому что мы его склонны представлять по, скорее, там, опять же, центрально-русским, столичным обстоятельствам. То есть представлять себе каких-то таких вот, в общем, интеллектуалов, читающих Маркса, пишущих какие-то статьи, ведущих полемику, пишущих листовки, которые потом распропагандированные ими рабочие распространяют. Но в кавказских условиях все это очень быстро, собственно говоря, и в общерусских тоже. На самом деле грань между вот этими политическими нелегалами и просто откровенно криминальной деятельностью, она всегда была очень тонка.
Хотя то есть такая мафия, да, создается?
Революционеры всегда очень четко себя отграничивали от уголовников. Вот прям четко. В тюрьмах с ними рядом отказывались сидеть. Все вот. Но на самом деле, когда начинаешь разбирать, особенно в таких регионах, как Кавказ, это не только Кавказ. У меня нет, я не занималась так подробно, но у меня впечатление, что, скажем, на Урале тоже все было круто.
Да, там бандитизм был еще тот, в 1905 году.
Это революционное движение очень, очень близко, была тончайшая мембрана, отделявшая его, а иногда и не отделявшая от откровенного бандитизма. Потому что контрабанда оружия через границу, экспроприации, когда они грабят банки или там какие-нибудь конторы, говоря, что деньги нужны на революционное движение. Кому знаменитый? Он же, в общем, чистейший бандит, но он вот в пантеоне истинных революционеров. И я думаю по всему, что мне так удалось более-менее собрать, что, конечно, Джугашвили лично сам этим не занимался, потому что он, наверное, довольно... Ну, во-первых, он просто был другого плана человек. Он не был человеком прямого такого вот силового действия. Он был скорее манипулятор, вот такой закулисный. А, и я думаю, он довольно быстро понял, что это вот дурачки пусть бегают с пистолетами, а я умный и буду как-то ими руководить скорее откуда-то вот издали. Но в принципе, вот эта грань там была очень тонка, и мне случалось встречать дивные какие-нибудь жандармские донесения, в которых говорил, что вот такой-то человек, и называлась фамилия, которая перед этим фигурировала рядом с Джугашвили, потому что он был вот активный деятель комитета. А вот он совершенно отошел от революционного движения и теперь занят чистыми грабежами, писали жандармы про вот про какого-нибудь такого деятеля.
Скажите, а вот знаменитая батумская стачка и манифестация, ну там-то Джугашвили руководил?
Думаю, да.
Это 1902
год. 1902 год, это как раз его вот накануне его первого ареста.
А что ему не понравилось, пьеса «Батум», написанная Булгаковым, там же все так хорошо изображено, какой он был великий человек в юности?
Вы знаете, я думаю, что... Как сказать, мы думаем с вами и привыкли рассуждать, уже понимая, что Булгаков выдающийся писатель, мы как бы точечно рассуждаем о пьесе «Батум». А на самом деле нужно посмотреть, что происходит вообще в историко-партийной тематике. А историко-партийную тематику в целом в те годы уже закрыли. Это вообще была провальная идея у деятелей МХАТа начать писать про молодого Сталина, потому что, придя к власти... Он поставил под очень жесткий контроль и то, что писалось о его революционной молодости, и то, что писалось вообще по истории партии. Он прибрал к рукам всю вот эту вольницу мемуаристики, которая процветала в той же пролетарской революции, журнале «Красный архив» там, и так далее.
Каторга и ссылка.
Да, каторга и ссылку он вообще закрыл. Он поставил под очень жесткий контроль ЦК все вот эти публикации. И, в общем, я могу понять логику этого всего. И при его жизни публикаций документальных или каких-то еще о его юности и молодости было очень мало. На самом деле, при его жизни никакого вот этого разгула истории про молодого Сталина, как потом вот мы по своему детству помним историю про маленького Ленина, не было. Эта тема, в общем, была очень-очень строго дозирована. То есть, когда Булгаков и мхатовские деятели решили, что они как-то вот могут сделать хороший ход, предложив такую пьесу, они просто исходно ошибались.
То есть, ему не нужна была вот история про, опять же, те же грабежи, подполье, там, гектографы и все прочее?
Ну, во всяком случае, он считал нужным очень жестко контролировать там каждое слово.
А он лично контролировал?
Думаю, да, во всяком случае, в его архиве лежит довольно много его записок. То есть для того, чтобы опубликовать там какой-нибудь очередной мемуар человека, знавшего его в юности, спрашивали разрешение лично у него. И там есть дивные собственноручные записки Сталина о том, что этого печатать не надо, нецелесообразно. Кроме всего прочего, мемуарист безбожно наврал, писал он.
Да, это Елизабета Швили.
Елизабета Швили, да.
Ну что ж, мы не будем безбожно врать, мы продолжим рассказ о молодом Сталине после небольшого перерыва с Ольгой Дельман. Ведется передача Михаил Соколов.
Цена революции. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
Позаранку на работу радостно идет народ. Понедельник он как вторник, но чуть-чуть наоборот. Ждет сигнала светофора, долго в пробке президент. И случись бы то, во вторник был бы громкий инцидент. Депутат обнялся с геем, о чрезмерности зарплат. Сельский врач не прогоревшим открывает в банке вклад.
Много странных обстоятельств попадали в разворот. Понедельник он как вторник, или все наоборот.
Хроники перевернутого мира. По понедельникам в программе «Дневной разворот» с Ириной Воробьевой и Оксаной Чиж. В этот понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет журналист Антон Красовский после 17 часов. Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Кинопродюсер, актер, писатель Александр Невский. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Здравствуйте, меня зовут Ксения Басилашвили, и я предлагаю вам увидеть неизведанный Эрмитаж. В пятницу 7 октября показываем один из главных символов музея – музыкальные часы «Павлин», созданные британским мастером Джеймсом Коксом и собранные Иваном Кулибиным. Специально для онлайн-экскурсии «Смотритель» хранители Эрмитажа на ваших глазах запустят механизм и покажут эти часы во всех деталях. А кроме того, вы сможете увидеть павильонный зал. Поучаствовать в экскурсии можно с помощью компьютера, планшета или смартфона. Подробности на сайте «Эхо Москвы» или «Дилетант Медиа». Экскурсия-смотритель в пятницу 7 октября в 6 вечера.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции» с Ольгой Эдельман. И пока тут был перерыв, мы как раз почти ответили на вопрос, который, мне кажется, важен, и пусть он еще раз прозвучит, про источники на грузинском языке по этой теме. Ольга, если можно, вы тогда расскажите пару слов, нужно сказать.
Я жду, я думаю, как и многие по грузинским архивам пишут биографию молодого Сталина, преимущественно по грузинским, по московским тоже, но в основном по ним. Очень крупный, работающий в Америке, очень крупный специалист по Кавказу и Кавказскому революционному движению, доктор Рональд Григорсуни, и я надеюсь, что мы его книгу через какое-то время прочтем. По слухам, она уже написана.
Ну, то есть он пользуется, зная грузинский язык, пользуется...
Он пользуется грузинскими архивами. Не знаю, на каких именно языках он читает, потому что там же не только грузинский.
А у вас главный архив? Это все-таки источники жандармского управления?
У меня два главных архива. Это, во-первых, жандармские архивы, которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. И, во-вторых, это материалы по биографии Сталина, собранные еще партийными историками и хранящиеся в архиве, который сейчас называется РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории. Но это бывший центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса и Ленина.
Хорошо, еще один вопрос. А когда Сталин перешел с грузинского на русский язык вот окончательно? Когда он русифицировался?
Вы знаете, хороший вопрос, который, кстати, уже имеет свою литературу и есть высказанные разными авторами наблюдения на эту тему. Но потому что понятно, да, что он переходит на русский язык, когда он, во-первых, уходит на общеимперский как бы уровень, перестает себя ощущать местным вот, тифлисским деятелем. А во-вторых, это означает, что он как бы делает ставку на интернациональное такое межнациональное движение. Насколько я понимаю, окончательно вот где-то в 1907 году, когда он из Тифлиса переезжает окончательно в Баку, он уже начинает там черновики листовок писать по-русски. Потому что ранние его листовки, они исходно писались на грузинском.
А они все переведены сейчас?
Думаю, что не все, но довольно многие. И потом некоторые переводились не сейчас, а еще жандармами, потому что у них же порядок был какой. Они в Тифлисе нашли листовку, от забора отклеили. Они должны написать об этом донесение в Петербург, приложить эту листовку и приложить перевод. То есть довольно много таких переводов мы имеем. Другое дело, что там очень сложный вопрос диктологии, потому что уже после революции даже сами революционеры не помнили, кто что писал из этих текстов.
Ну, по крайней мере, что-то Сталин включил в собрание сочинений.
Что-то он включил, что-то лежит в его фонде, как атрибутированное ему. Там есть еще такой пласт того, что не вошло в собрание, но что как бы атрибутировано. А куча текстов, они, в общем, все похожи друг на друга, и кто что писал, сейчас понять очень трудно. трудно.
Скажите, на ваш взгляд, у большевиков в Закавказье были какие-то серьезные спонсоры, которые вот могли их поддерживать и развивать это революционное движение?
Вы знаете, не исключено. И вопрос, что мы считаем спонсорами. Потому что одно дело, когда там Ленин получает деньги от Морозова на революцию, да? Это точно. Вот Морозов спонсор, который зачем-то дает деньги на революцию.
Ну да, Горький его убеждает, что надо дать.
А другое дело, когда в том же Баку, где не надо забывать, да, что Баку для начала 20 века – это Кувейт. Это крупнейший в мире нефтедобыча. Спрос на нефть еще не тот, как мы себе представляем, но тем не менее это гигантская нефтедобыча. И там существует революционный рэкет.
То есть Сталин этим занимался?
Ну, они все этим занимались. То есть
приходили, говорили, сожжем там прииск.
Конечно.
Плати.
Более того, поскольку именно нефтянка, она очень тогда была уязвима. Там даже жечь не надо. Там, так сказать, рабочий случайно роняет ведро в скважину, и эта скважина забита надолго. То есть они боялись ссориться с революционными комитетами. И да, я видела прелестный совершенно документ о том, что... Наверное, это где-то 909-й, что ли, год, не помню точно. Но там жандармы доносили о том, что, значит, вот очередной управляющий нефтепромыслами выплачивает революционные рэкеты, даже сумму называли Бакинскому комитету. А Сталин тогда работал в Бакинском комитете, но это не значит, что лично он этим занимался.
Ответ,
а вы знаете, кто был этим управляющим?
Так.
Давид Ландау, отец Льва Давидовича.
Угу. Ну, вот видите... Так там и людей похищали, насколько я помню, в Баку. Там много всяких историй было.
Баку вообще было дико криминальным местом.
Причастен ли это к этому лично Иосиф Виссарионович?
Конечно. Но, с другой стороны, знаете, я себя иногда довольно глупо чувствовала, потому что вот ищешь какой-то, вот, ну, грубо говоря, компромат на революционеров. Хочешь понять, что, как бы доказать, что большевики были вот не высоколовыми авторами листовок, а занимались много чем. Выискиваю где-нибудь у жандармов какие-нибудь сведения о том, как, скажем, распропагандированные революционные рабочие какого-нибудь цеха решили, наняли киллера, чтобы убить кого-то из своих товарищей, который отказывался играть в революционное движение и мешал им, соответственно. Или вот какой-нибудь революционера, который убивает человека, который они сочли провокатором.
То есть это все было?
Конечно, было. Но, понимаете, я это все выискиваю в жандармских архивах, гордая собой, значит, считаю, что вот, я их разоблачила. Потом открываю журнал «Пролетарская революция» и понимаю, что эти люди в 20-е годы в мемуарах все это рассказали еще, значит, с преувеличением, потому что они этим гордились.
А некоторые даже пенсии там попросили и так далее, да?
Ну, пенсии не пенсии, но, в общем, как мы убили, зарезали провокатора в тюрьме, это предмет гордости, и они об этом с удовольствием рассказывали. Я понимаю, почему товарищ Сталин пресек всю эту историю революционного движения самодеятельную.
Ну да,
но неприлично.
Обучать молодежь.
Во-первых, а во-вторых, просто неприлично правящей партии если такое про себя рассказывать. Ну, как-то надо все-таки уже галстуки там надеть, пиджаки.
Скажите, а вот, собственно, вооруженные акции, так сказать, такие, там, боевики там в Тифлисе были в 1905 году, настоящие бои с казаками там и так далее. Вот в этих акциях сам Сталин принял какое-то участие?
А мы не знаем.
Там же 136 только чиновников убили.
Там вообще была полная, как бы, полная потеря управляемости. Mm-hmm. И практически полное восстание.
И что делает будущий вождь мирового пролетариата?
Вы знаете, мы не знаем точно, потому что, опять же, мемуаристы говорят разные, и непонятно, кому из них можно верить. Ну, потому что понятно, что апологеты Сталина говорят, что он всем руководил. С жандармскими донесениями за этот период беда, потому что, в общем, жандармы тоже ходили под террором этих самых революционеров, и им просто было сказано, чтобы они не смели бумаги в Петербург посылать.
Угу. То есть у нас некоторые коррумпированы были, видимо.
Ну, наверняка. Но, опять же, понимаете, когда мы открываем дело и читаем вот какую-то ситуацию, мы не можем, вот какая-нибудь, например, 903 год, Кутаисская губерния, это мой любимый пример. Они там... Это Кутаисская губерния, то есть это маленькие местечки, не крупные города. И вот они весь год шлют и шлют, значит, вот эти листовки, которые они нашли. Они шлют в Петербург с однотипной сопроводиловкой, что выяснить, кто распространил эту листовку, пока не представилось возможным. И там дело листов на 300 вот из этих вот сопроводительных писем с листовками. И где-то в сентябре из Петербурга им начинают писать, что, а может, вы все-таки поищите, кто у вас листовки распространяет. Но ответа на это не следует.
Ну, слушай, Кутаисская губерния – это вообще экзотическое место.
Ну, как они могли не знать, кто у них распространяет листовки? Ну, конечно, знали. А что это было дальше? Родственные связи, там, нежелание выносить на имперский уровень, вообще рассказывать посторонним, что у нас тут происходит, коррупция, лень. Ну, мы можем только предполагать.
Ну, Кутаисская губерния в 1905 году вообще управлял Владимир Старосельский такой, который потом вступил в большевистскую партию.
Да-да-да, это отдельная история. Но он именно в 1905 году, а то был чуть раньше.
Да-да-да, ну просто интересно.
Ну да.
Хорошо, вот Сталин же был после Батумских событий арестован и вдруг бежал так легко из первой ссылки. Как это получалось? Вот он все бегал из ссылок, но буквально до последней.
Вы знаете, вот я часто себе просто прикусываю язык, чтобы не говорить про прогнившее насквозь самодержавие. Но иногда мы вынуждены это делать. Вот вы посмотрите, что происходит. В 1903 году или в 1902 полностью закончено строительство Транссибирской железной дороги. То есть одной рукой вот эта самая имперская власть строит дорогу железную через всю Сибирь. Другой рукой она продолжает по привычке пачками ссылать туда революционеров. Есть очень подробная история, описанная Троцким, как он бежал из дальней, из Восточной Сибири, если не ошибаюсь. Уратадзе, меньшевик грузинский, ровно в те же годы бежал из Восточной Сибири. Они просто покупали билеты, садились на поезд. И
ну,
вот вся вот это. Ну, господи, это все решалось, в общем, элементарно, эти документы рисовались на коленке тут же местными, значит, этими партийцами. Покупался чей-нибудь паспорт, кто-нибудь давал этот паспорт попользоваться. То есть вот эта вся карательная система, она вообще не учла вот этого обстоятельства в своем функционировании. Они продолжали их ссылать и совершенно не понимали, как вот... То есть они даже вообще не ставили себе такой проблемы, что теперь вот ссылать надо как-то по-другому.
Ну, и то есть он просто сел на поезд там где-то в Иркутске и поехал обратно.
Ну, видимо, да. То есть мы не знаем всех подробностей. Опять же, так сказать, вынуждены верить или не верить мемуаристам, но есть аналогичные истории, в которых просто вот они подробно описывают и Троцкий, и Уратадзе, и еще там кто-то, что проблем-то не было. Проблема была убежать с непосредственного места поселения. Но это надо было...
Деревни, да?
Да, из деревни, доехать до ближайшей станции. Но это там надо было договориться с каким-то ямщиком, там ночью уехать. Там местные всегда подвозили.
Денег заплатить.
Денег заплатить, да.
А за границу? Вот смотрите, я там за этот период, он ведь ездил и в Финляндию, ну, правда, часть Российской империи, из Финляндии в Стокгольм на съезд, в Лондон на съезд, с Лениным встречался в Таммерфорсе. Бог знает, сколько этих поездок.
Таммерфорс – это тоже съезд и конференция. Да, он ездил, в общем, на съезды, как и все ездили на съезды.
Краков потом ездил,
это позже,
в Вену, да.
Угу.
А как это все получалось тоже?
Ну, все то же самое, нелегальный переход дырявой границы. Отчасти с помощью контрабандистов, отчасти по подложным документам. Ну, как бы проблема же даже не в том, что ездил там он встречаться с Лениным, а сколько есть рассказов революционных боевиков, как они ездили покупать какие-нибудь капсулы с гремучей ртутью, и дальше ехали обложенные этими капсулами в поезде, в пассажирском вагоне, и, в общем, ничего. И жаловались, вы знаете, вот эта дама одна революционная писала, большевичка, эти капсулы, эта гремучая ртуть, очень тяжело и сильно пахло. Вот у них головы болели, она, значит, должна была сидеть, поскольку она была обвешана под одеждой этими капсулами, она не должна была прислоняться к спинке, потому что, значит, чтобы не взорваться случайно. И у нее голова болела, потому что вот это все воняло. Вот у меня вопрос, а рядом сидели попутчики, они вообще о чем думали?
Забавно.
И ничего, успешно возили.
Они сочувствовали революционному движению, по всей
видимости. Не знаю, или сочувствовали, или как-то вот я не понимаю вообще, как это вот, да, вот едете вы, рядом с вами воняющая дама, которая странно себя ведет, воняет химией, и ничего.
Хорошо, еще один вопрос. Ну, знаменитая эта тифлисская экспроприация 1907 года, которую проводил, ну, мы знаем, кому и его боевики. А Сталин все-таки? Он участник, организатор, или только он деньги получил от этого жуткого преступления?
Да, я даже не уверен, что он эти деньги получил.
Понимаете? Ну, Владимир Ильич Ленин-то получил.
Ленин-то получил. Ленин получил, но это другой вопрос. Вы знаете, вопрос тоже несколько мутный, потому что Сталина с самого начала подозревали и обвиняли в причастности к этой экспроприации, но обвиняли меньшевики, которые уже были давними его врагами. нет никаких прямых сведений о его причастности. Более того, довольно подробно прописаны и в мемуарах, и в жандармских донесениях. То есть мы знаем весь список этих боевиков, знаем, кого за это осудили, знаем как бы все вот эти связи. И непосредственно в них Сталин никак не участвует. Возможно, он, ну, наверное, он тоже об этом знал. Возможно, он там как-то давал на это добро. Хотя я даже не уверена, что был той фигурой, добро которого требовалось. Потому что Камо был уже к тому времени хорошо знаком с Лениным. И Камо уже давно работал под руководством Красина, который был главный организатор вот всяких таких акций для, и добычи денег для Ленина. И если представить себе, что Камо получил команду от Красина, и, значит, деньги пошли сразу к Ленину, то в этой цепочке даже как бы и не нужен еще какой-то участник. С другой стороны, ну, наверняка, будучи вот в узком круге руководящих большевиков тифлисских, Джугашвили был в курсе. Но тоже надо понимать, что он был на лондонском съезде и вернулся в Тифлис, ну, дней, может быть, за 10. До этой экспроприации.
Как раз, может быть, добро и получил.
То есть, либо он получил добро, либо все это организовали без него, потому что это было, в общем, довольно громоздко. Там бомбы надо было делать самодельные, все эти добывать. То есть, возможно, они и без него обошлись. Но это все тоже такие гадательные предположения.
То есть, в жандармских и полицейских архивах он, мы это найти не можем?
Допустим. Он нигде не засвечен. И никто из непосредственных участников его не называл как участника.
Ну, то есть, поэтому, собственно, ему и сроки давали не очень большие. Там 2 года ссылки, 4 года ссылки. То есть, его в терроризме, собственно, ну, и да. В грабежах никто
абсолютно
не мог обвинить.
Нет.
То есть, он либо очень ловко стоял в стороне, либо действительно был вот не совсем причастен.
Ну, да. Но, судя по характеру личности, мне кажется, что все-таки он скорее вот стоял в стороне. Ну, конечно, он был в курсе, конечно, он там давал добро, может быть, на какие-то акции и пользовался их плодами. Но я не думаю, что он сам лично там бегал, бомбы бросал.
Вот, кстати, спрашиваю тоже про архивы. Они вообще не почищены? Там те же вот следственные дела, там допросы.
Вы знаете, в этом были абсолютно убеждены эмигрантские историки, что ну все, все почистили, все почистили. Я не вижу откровенных лакун в архивах. А если они есть, то они объясняются каким-то естественным причинам. Ну, вот погиб весь целиком этот тифлисский архив тифлисского жандармского управления. Мы его не знаем. Например, или Бакинского.
Погиб во время гражданской войны?
Да, вот еще в те годы. Но наши старослужащие архивисты ничего об этом не знают. И наоборот утверждают, что не было никаких чисток. И, в принципе, я не очень понимаю, как это можно было технически организовать.
Знаете, Ирина Антонова тоже утверждала, что в Пушкинском музее нет никаких реституционных полотен, а потом они начали всплывать в огромном
Антонова
количестве.
Антонова это говорила как
люди
бы на публику.
Дают.
Да, а я-то знаю, что говорят за чаем. Но, в принципе, просто не видно. Вот не видно по состоянию фондов каких-то откровенных лакун. Я не могу утверждать, что все-все-все сохранилось, но многое смогло пропасть вот именно там в революционные годы по каким-то вот... Ну, это не было результат целенаправленных изъятий.
Ну, то есть, вот погром там департамента полиции в 17-м году был. Что-то могло пропасть.
А там известно, каких структурных подразделений документы погорели. Это были, в первую очередь, структурные подразделения, ведавшие уголовным сыском. Что мне кажется, так сказать, симптоматичным. Почему-то вот именно они вдруг взяли и сгорели.
Хорошо, еще интересный вопрос. Вот я все-таки не могу не поинтересоваться этой знаменитой поездкой Сталина в Австро-Венгрию, даже в Вену. Вот как он писал все-таки статьи по национальному вопросу? Он же не владел иностранными языками. Кто ему помогал?
Там какие-то были к нему представлены социал-демократические
Бухарин,
студенты.
Да?
Нет, какие-то студенты, которые ему там переводили эти самые
ну, то есть Ленин к нему серьезно уже в этот момент относился, как к такому
да.
важному
да.
деятелю.
Да.
А почему?
Да. Ну, вы знаете, во-первых, я так понимаю, что тогда вот Сталин и Шаумян были для Ленина двумя людьми, которые ориентировались, по его мнению, в национальной обстановке и проблемах на Кавказе, и которые были способны об этом писать. То есть они, а поскольку Кавказ был как бы такой фокусный для этого в их представлении, точкой, то они вообще как бы вот полагали, что вот эти люди у нас пишут по национальному вопросу. В этом смысле вот был такой почин. С другой стороны, мне кажется, что вот в те уже годы, когда Сталин стал выдвигаться на общероссийский уровень, он в значительной степени как бы вот сделал себе реноме просто на том, что он был на фоне прочих революционеров, не будем их как бы переоценивать, он был довольно деловитым человеком. То есть он просто был элементарно человек, которому можно что-то поручить, и он сделает.
Ну да, газету «Правда» начал выпускать.
Да. То есть вот, ну, нужно понимать, что в основном же все эти революционеры, они довольно безалаберные, бестолковые публика. Это люди, которые никогда ничего положительного не делали и не умели делать. Это, кстати, вот по тому анекдоту, про один шарик сломал, другой потерял. И было довольно немного людей, которые действительно были способны вот что-то организовать, там, прийти вовремя.
Добыть денег или еще.
Да ладно добыть. У этих людей деньги не исчезали неизвестно куда, как это случилось вот там на раннем этапе с «Правдой». Там же проблема была, что редакция есть, деньги добыли, газеты нет, и деньги куда-то делись.
Ну да, но так
что их не украли, а просто профукали.
Присылали на то, чтобы он бежал из ссылки, а студент какой-то взял эти деньги и куда-то засунул. Да, и ничего Сталин с ним не мог сделать.
Ну вот да. То есть, в общем, Сталин был на фоне остальных довольно таким дельным и деловитым человеком, по моим впечатлениям. Там, так же, как Свердлов, например.
Вот тут и спрашивают, насколько характер Сталина, ну, видимо, будущий характер Сталина, проявился в период до революции. Или он его ловко скрывал? Опять вот пишут, почему никто из товарищей не разглядел Джугашвили будущего диктатора.
А потому что мы как бы просто идеализируем этих товарищей.
А что значит идеализировать?
Ну, понимаете, вот это была очень ловко придуманная в эпоху 20-го съезда версия, что был плохой Сталин, который, при котором произошел отход от ленинских норм партийной жизни. То есть это был очень ловкий такой ход, чтобы обелить партию и свалить на одного Сталина, как на классического козла отпущения и там его ближайшее окружение, все грехи. Но на самом деле это были общепартийные грехи. Не надо, как бы, вот мы по-прежнему находимся в плену вот этой вот истории, которую большевики рассказывали сами о себе, какие они пламенные революционеры, борцы и прочее. Не надо их идеализировать. В принципе, Сталин был просто один из них. Ну, и уж в моральном отношении вряд ли он очень сильно отличался от своих подельников. И думаю, он от них многому научился.
Ну, видите, в вашем описании он все-таки, как у Монтефиори, не является таким брутальным бандитом и разбойником.
Нет, конечно, это была другая среда просто.
Но он вполне годится на роль организатора бандитизма.
Годится.
Так, а что тут про характеристику Сталина, данную Ленина, нас спрашивают? А я не помню, какая там была характеристика, кстати.
Ну, что Сталин групп, это вот, видимо, то самое письмо завещания Ленина.
Это когда было-то?
Это, во-первых, 20-е годы. Во-вторых, опять же, то есть, это опять же, вот это все то же самое. Вот был мудрый Ленин, который еще тогда сказал, что Сталин не очень хороший человек. То есть, мы предполагаем, что Ленин у нас светило, светоч, нравственный авторитет. Ну, мы же с вами не будем этого предполагать, правда же?
Но был ли он групп? Вот у меня впечатление после прочтения вашей книги и там еще некоторых других, которые вы критикуете, что он не очень был групп, по крайней мере, женщины его любили, было обаятельно.
Было, да. Вы знаете, я думаю, что он... вот понимаете, ведь это человек, который исходно никто. У него стартовых как бы вот позиций никаких нет вообще. Он выдвинулся внутри революционного движения, вот в этих революционных кружках, в партийных комитетах. И если бы он не умел так или иначе производить впечатление на людей, ладить с ними, нравиться им так или иначе, он бы не смог сделать вот этой внутрипартийной карьеры.
Но одним страхом он же не жил государства под рукой.
Конечно, у него не было способов. Это нереально, будучи членом нелегальной организации, там, вот, терроризировать себе подобных. Нет, он совершенно явно сделал карьеру, потому что вот он был успешным революционным деятелем. Он был там в чем-то, я думаю, умнее многих из тех, кто с ним рядом начинал. Он действительно всерьез всю жизнь, он очень много читал. Он занимался самообразованием, он, в общем, в чем-то был более дельным, чем многие его сподвижники. Нет никакого объяснения его продвижению, если мы вот исходно скажем, что он со всех точек зрения плохой ебяка.
Грубый, ну, в общем, там... факт это они как раз в вашу пользу, поскольку к 1913 году Сталин стал главным большевиком в России, фактически.
Ну, слушайте, в 1913 году он все-таки ехал в Туруханск, там ловил рыбу.
Ну, перед этим.
Но,
когда Свердлова арестовали, то остался Сталин, фактически. Ну и провокатор Малиновский.
Вот, но, опять же, с другой стороны, конечно, он не был человеком рафинированным, утонченным, там, высококультурным. Действительно, есть эпизоды, когда он себя ведет довольно грубо. Он мог действительно там и грубо оборвать. Но это был примерно тот стиль общения, который просто был вот не из рафинированных салонов, а более низовой такой.
Хорошо.
Более того, ведь он же сделал как бы его успех базировался на успехе среди рабочих, вот еще тогда в Тифлисе. И вы знаете, что пишут эти самые рабочие, бывшие, когда вспоминают о Сталине? Он им нравился, потому что не был похож на интеллигента. Потому что к ним приходили интеллигенты, пропагандисты и начинали говорить многочасовые речи с непонятными учеными словами. И приходил Сосо Джугашвили, который был одет кое-как, в дырявых ботинках, говорил коротко и понятными словами. И относился к ним как к равным.
Да, вот это вот и не повезло-то Российской империи, что он был более талантливым, видимо, в общении с пролетариатом. Пожалуй, последнее времени мало, а все-таки главное белое пятно в этом периоде, на ваш взгляд?
Да я думаю, он весь белое пятно, потому что мы вообще, как бы, кроме советской такой вот апологетической версии истории революционного движения и РСДРП, во всех ее проявлениях, в общем, до сих пор ничего не имеем. Нам надо заново писать историю большевистской партии, и в том числе вот той ее части, в которой делал карьеру Иосиф Джугашвили.
Ну и сколько же это времени-то займет? Вон с 91-го года сколько прошло.
Да вот почему-то никто как-то этим, я все-таки надеюсь, что коллеги озаботятся уже наконец историей большевизма.
А про доступность архивов что скажете?
Да они все есть, просто это очень кропотливая работа, это нужно по крохам собирать или читать заново там гигантское количество. Их действительно очень много, этих материалов, они очень объемные.
Ну, слава богу, хоть здесь нас не ограничивают с этими архивами. Спасибо Ольге Дельман. Ну, и читайте ее книгу «Сталин, Куба и Сосо». Надеюсь, будет продолжение. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.